Руки опускались. Не от удивления, а от тяжести бронзового коня. Пришлось подставить колено и, балансируя на одной ноге, прижать к груди дорогую сердцу статуэтку. Лучше надорваться, но не позволить престижной премии «Самое бойкое перо королевства», можно сказать, достижению всей моей жизни, уткнуться бронзовой оскаленной мордой в дорожную пыль городка Петербора. «Мы точно не ошиблись адресом!» Оглянулась я через плечо к носильщикам, сгружавшим с тачки дорожные сундуки.
«Нет, госпожа!»
— отозвались сопроводители.
«Она и есть старая чайная лавка Ходжеса».
Витрины у лавки были заколочены. Потемневшие ставни на втором этаже плотно закрыты. На обшарпанной двери висел ржавый навесной замок. Молоточек кто-то скрутил. Уличный фонарь тоже. Остался только жалкий крюк. Весь домик выглядел до нельзя линялым и решительно не соответствовал светлому образу, нарисованному мной в воображении. Глядя на ветхое безобразие, я была готова официально заявить, что те, кто нас, газетчиков, называл врунами, никогда не получали вежливых писем от стряпчих, служивших у покойных дядюшек по материнской линии. В злосчастном послании говорилось о том, что я, Александра Генриетта Колфилд, получила в наследство от безвременно скончавшегося родственника чудную торговую лавку в живописном городке Петербора, что стоял на берегу озера Кристалл у Оттер. Едва увидела название озера, как перед мысленным взором появились удивительные красоты горные склоны, затейливые особнячки и толпы отдыхающих в любое время года богатеев. Но когда я вышла из амнибуса, в котором тряслась 40 часов с бронзовым конем на коленях, то почувствовала себя обманутой. Петербург оказался обычной провинциальной дырой, сонной и неторопливой. От чистого воздуха кружилась голова, а от тишины звенело в ушах. И ни единого магната, если только они не прятались по подворотням и по кустам. К слову, набережной в городке вообще не было. По дороге к дядюшкиной лавке носильщики мне объяснили, что Петербург стоял в 20 милях от озера, то есть на непреодолимом расстоянии к туристическим маршрутам. Откуда здесь взяться набережным с пирсами и магнатом с яхтами? Хорошо, что свое почтовое отделение имелось, и даже маленький вокзал, правда, открытый всего пару лет назад. «А когда будет следующий амнибус до Кингсбурга?» Как будто небрежно уточнила я.
«Через неделю!»
Сгружая последний сундук, объявили работники. Я подавилась воздухом.
«Хм, сложить вещи обратно?»
Ухмыльнулся один из них.
«Нет уж!»
Передернула плечами, вернее, попыталась. С тяжелой фигурой даже двигаться получалось с трудом. От веса достижения всей моей жизни ныли руки и подгибались колени. Я бы действительно сбежала от местных красот и свежего воздуха обратно в столицу, но возвращаться нам с конем и дорожными сундуками было решительно некуда. Оставив меня перед ветхой собственностью, готовой рассыпаться на дощечке от любого дуновения ветерка, носильщики загремели тачкой по брусчатке. К посланию от стряпчего прилагался ключ, и я его почти отыскала, но выронила редикюль из рук, а следом чуть не упустила коня. От удара в сумке что-то подозрительно звякнуло. Главное, чтобы не ароматическое масло. Не хочется пахнуть, как коми-вояжер с ящиком дешевых благовоний. «Сейчас я тебя достану, сволочь!» – процедила я. Расставила пошире ноги и попыталась поднять редикюль, не выпуская из рук статуэтку. И только кончики пальцев зацепились за ручку, как в поле зрения появились чужие туфли и сумку выдернули буквально у меня из-под носа.
«Да ты оборзел, сволочь! Положи обратно, иначе конем зашибу!»
Рявкнула я, изумляясь наглости местных грабителей. «Где это видано увести сумку среди бела дня?»
«Извините, госпожа Колфилд!»
Вдруг смутился налетчик. Я выпрямилась и глянула на преступника. Оказалось, что рядом мялся невысокий невзрачный типчик в дурно сидящем костюме и с прилизанными на косой пробор светленькими волосенками. Выглядел он не вором, а серийным маньяком.
«Откуда вы знаете мое имя?»
— сощурилась я.
«Я Стэн Кроули, поверенный вашего дядюшки. Это я вам писал»,
— объявил он.
«Ах, стряпчий! Приятно познакомиться!»
Он протянул руку.
«Взаимно!»
— согласилась я и с ловкостью фокусника-мошенника втюхала поверенному бронзовую статуэтку. От тяжести у бедняги подогнулись колени, но он прижал коня к груди с таким рвением, точно охранял родное дитя.
«И как вы узнали о моем приезде?»
Забрав у него редикюль, я принялась переворачивать внутренности в поисках ключа и печати для охранного заклятия, небольшой плашки из магического металла.
«У нас городок небольшой, новости расходятся быстро!»
Простонал поверенный и кое-как обтер немедленно выступивший от натуги под рукавом пальто.
«Быстрее только простуда!»
— заметила я, целясь ключом в замочную скважину. Учитывая, что амнибус прибыл на станцию не больше часа назад, новости в Петербурге разлетались не просто быстро, а со скоростью скверны в осажденном замке.
«Постойте!»
— притормозил меня Кроули. «Сначала печать, вот сюда!» Он указал на почти бесцветную метку, выдавленную на двери рядом с ручкой. От тяжести коня натруженные руки тряслись, и я не с первого раза попала плашкой в знак. На одно мгновение фасад дома вспыхнул бледным зеленоватым светом. Я присвистнула, а дядька-то на охранную магию не поскупился.
«Замок немножко заедает», —
прокомментировал Кроули, когда я сунула ключ в замочную скважину.
«Вы сначала назад, а потом вперед».
«Смотрю, вы неплохо разбираетесь в моем замке», — саронизировала я.
«Много раз пытались открыть».
«Да разве ж полезет стряпчий в чужую собственность?» — нашелся мошенник.
«Я проверял целостность вашего, так сказать, наследства».
Чтобы распознать в поверенном дядюшке отменного враля, особое чутье не требовалось. И упоминать, что просто рыбак рыбака видит издалека, совершенно не к месту. Мы не похожи. Я никогда не вру. Ладно, изредка. Хорошо, бывает, что привираю, но того требует творческая профессия. В смысле, бывшая творческая профессия требовала. Сейчас мы с конем временно оказались не при делах.
И вас не смутило, что в лавку даже вор забраться не может?
Заметила я, но тут же оговорилась.
«Не подумайте, будто я недовольна. Благодарю вас за рвение и преданность делу».
«Тут ручка хлипенькая», — тихонечко выдохнул Кроули.
«Простите, что?»
— не расслышала я, попыталась повернуть ручку, и она с грохотом выпала из гнезда, заставив меня отпрянуть.
«Слышали поговорку, что ручки на входной двери ломаются на счастье?»
— нервно хохотнул Стэн.
«Не слышала»,
— сдержанно отозвалась я. «Вандалы не могли аккуратнее взламывать?» Отодвинула ручку носом туфли, сунула палец в дыру и потянула на себя дверь. Жалобно скрипнули ржавые петли, на нас повеяло запахом сырости и старья. Через неплотно прилаженные доски на заколоченных витринах в сумрачное помещение узкими полосами проникал дневной свет. Мебель, прилавки и шкафы вместо чехлов скрывали пыльные простыни.
«Вы первая, госпожа Колфилд!»
— прокряхтел поверенный, судя по мучительной гримасе, мечтавший куда-нибудь пристроить злосчастного коня.
«Только после вас, Стэн!»
— гостеприимно указала я внутрь лавки.
«Вообще-то Стэн — это имя!»
— подсказал он, нарочито понизив голос. «Мол, мы же с вами не заметим конфуза!»
«Знаю!»
— примило улыбнулась я и приказала.
«Входите!»
«Ну, хорошо!» Смирился он с тем, что вполне мог провалиться с конем под пол. Бронзовый скакун от падения шею точно не свернет, а вот Кроули, как светлый бог на душу положит.